Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вчера человечество было осчастливлено сообщением о том, что Владимир Путин наконец-то выступит с посланием. Год пропустил, молчал, думал, надумал. Ну, где-то вот в середине, вернее, даже в последних, если считать 20 и 22 февраля, последними числами февраля, то он выступит тогда, как раз в канун годовщины начала своей знаменитой специальной военной операции. Вчера говорилось о том, что вот-вот это произойдет. Сегодня уже рассказывается, каким будет это послание. И сходятся политологи, аналитики, наблюдатели на том, что первая часть будет политической, она будет состоять из трех частей. Первая будет политической, в которой Владимир Путин доложит обществу российскому, ну и в первую очередь, конечно, Федеральному собранию, Госдуме и сенаторам о ходе специальной военной операции за прошедший год. Накануне опередил его Игорь Стрелков-Гиркин. Поэтому, то есть он тоже фактически в своем часовом выступлении, обращаясь к российской аудитории, рассказал обо всем, что он думает о ходе военной, специальной военной операции, а проще сказать, войны за прошедший год. И мы попытаемся представить вам сейчас это его выступление фрагментами, как это делается в федеральном эфире. Вот выступил Владимир Путин, и ведущий представляет некоторые фрагменты его выступления. Вот я буду сейчас таким федеральным ведущим, который представляет фрагменты выступления Игоря Стрелкова перед условным федеральным собранием. Итак, к особым достижениям, я бы сказала, как федеральный ведущий военного года, Игорь Стрелков-Гиркин отнес такое новое явление, как обстрелы российских территорий.
Могу еще отметить как бы резко усилившиеся обстрелы российской территории, о которых у нас, в общем-то, не очень хотят говорить по одной простой причине, потому что это несколько неприятно для властей Российской Федерации, когда на 12-й месяц войны с целой непобедимой Украиной российская территория регулярно обстреливается, ежедневно обстреливается. Курская, Брянская, Белгородская области. Есть раненые, есть погибшие, есть многочисленные разрушения и много беженцев из населенных пунктов, до которых дотягивается украинская артиллерия, оказавшаяся на нынешних своих позициях в результате блестящей группировки, проведенной Министерством обороны и Генеральным штабом, перегруппировки из Харьковской области, так называемой Украины. Люди не могут понять, почему же великая держава, которая проводила такие изумительные танковые биатлоны и побеждала на них, которая построила такой замечательный парк «Патриот» с таким огромнейшим храмом, почему она не может пресечь обстрелы своей территории со стороны 8-летних уважаемых киевских партнеров?
В своем выступлении, продолжаю я представлять это послание, Гиркин подробно объяснил, почему, вот все ждут наступления, почему в ущерб наступательным операциям российская армия ведет такие наскоки на хорошо охраняемые, на хорошо обороняемые противником участки, как он выразился, бьется лбом. Это действительно такая хитрая тактика, он ее объяснил.
Пополненная мобилизованными до более-менее комплектного состояния российской действующей армии, очень рыхлая и очень, скажем так, слабо подготовленная для крупных наступательных операций. У нее слабая мобильность, у нее слабая ввиду растущей, очень сильно растущего дефицита боеприпасов, огневая мощь. И проводить крупные операции, не обладая серьезными запасами боеприпасов, в первую очередь артиллерийских, не обладая господством в воздухе, от слова совсем, и не обладая серьезным преимуществом живой силы и техники, это очень серьезный риск.
В своем выступлении Стрелков раскрыл роль и значение для успеха военной операции ЧВК «Вагнер».
Никогда ЧВК никакие не смогут заменить армию. И вообще я считаю, что это крайне уродливое явление. Частная военная компания во время фактически войны, фактически в условиях пусть частичной, но мобилизации. Я подчеркиваю, я не говорю о том, что Пригожину надо срочно разоружиться перед Шойгу и Герасимовым. Вот, шило на мыло, как говорится, обмен мало поможет делу. Скорее всего, даже только повредит. Я говорю о том, что в целом это свидетельство глубокой болезни наших вооруженных сил. Такой же болезни, как был после февраля 17 года, когда некогда на фронте у нас в Первой мировой войны появилось огромное количество штурмовых, ударных батальонов смерти. Кстати, Вагнер повторяет во многом символику этих подразделений. Черные там нашивки, белые черепа и прочее, прочее, прочее. Но сама армия продолжала разлагаться и терять боеспособность, несмотря на увеличенное количество таких смертельных подразделений.
В своем выступлении Гиркин дал высокую оценку намекам отдельных представителей кремлевской власти на возможное использование тактического ядерного оружия.
Наши власти способны на что угодно. Я в них верю. Если вопрос касается глупости или кретинизма, ну, нет таких зияющих вершин, которые не могли бы взять наши высшие государственные вип-чиновники, что военные, что гражданские. Я бы рассматривал это даже не как кретинизм применения ядерного оружия, а как конкретное вредительство с целью именно под воздействием извне спровоцировать ядерную войну на территории Российской Федерации и Большой России. Поскольку, еще раз повторю, уверен, что как только мы применим хотя бы один ядерный боеприпас где угодно, у Украины тут же появятся тактические ядерные боеприпасы, и они их непременно применят. Не говоря уже о том, какой эффект будет у нас с точки зрения санкционного давления и всего остального прочего. От нас отвернутся даже те, кто сейчас относится более или менее нейтрально и не торопится переходить к жесткой блокаде.
Стрелков Гиркин предложил россиянам формулу веры на случай проигрыша России в войне.
По крайней мере, такая угроза есть. Есть такая угроза. Мы на 12-й месяц войны мы дальше от победы над Украиной, чем в первый месяц. Причем намного дальше. И удастся ли взять Украину на измор раньше, чем мы сами передохнем? Ну, можно, конечно, в это верить.
Сегодня, спустя год после начала специальной военной операции, Игорь Гиркин еще раз напомнил о ее целях и задачах.
Задачи этой операции не определены ни тактические, ни стратегические. Одно бла-бла-бла.
Теперь я снова превращаюсь в обычную ведущую, никакую не федеральную, и прошу наших гостей прокомментировать. Здравствуйте, Давид Шарп с нами на связи.
Добрый вечер, Елена.
Ну, вы послушали это послание Игоря Гиркина. Действительно, это же, вы согласны, что это итоги года, по сути, да? Вот он подводит итоги этого года. Вы с чем вы тут не согласны из того, что он говорит?
Ну, например, можно не согласиться с одним очень конкретным пунктом. Он заявил, что в случае применения тактического ядерного оружия против Украины немедля будет передано Западом тактическое ядерное оружие Украине. Это абсолютно не так, и такого быть не может. Тут он грубо ошибается. Запад не передаст Украине тактического ядерного оружия для применения его против России. Это однозначно ошибка. А так, кроме этого, со многими его общими выводами, общими оценками, в той или иной степени, я имею в виду озвученными непосредственно в приведенных отрывках, в той или иной степени можно согласиться. Безусловно, пример, вот я даже просто возьму как пример, наличие некой параллельной военной структуры на вроде ЧВК Вагнера, по сути, параллельной армии, даже чуть ли не собственной авиации. А там в качестве собственных авиаторов летают даже отставные генералы возрастом старше 60. Это, как мы в отдельных случаях, погиб такой генерал, поэтому можно быть в этом уверенным. Наличие такой своего получастной, полунеофициальной армии, которая... по сути, ее доля в вооруженных силах России на передовой – это более 20%. Это, конечно, совершенно беспрецедентный фактор. во многом абсурдный с моральной точки зрения, с военной. Но, как ни странно, он принес кое-какой успех. Вот именно использование массы уголовников в качестве такого, знаете, вот прямо буквально в стиле «на убой». Как ни странно, он дал эффект, и, видимо, можно считать это в кавычках очень удачным изобретением. Интересно, кто был его автором в российской верхушке. Ну, правда, воспользовались, в общем-то, некими прецедентами прошлого. Удивительное явление ЧВК Вагнера. Если ее использование в каких-то странах в качестве такого инструмента влияния российского еще имело какую-то относительную такую логику, если рассуждать с точки зрения Кремля, то сегодня, конечно, это выглядит очень странным и необычным. Ну а так, возвращаясь к выводам Стрелкова, во многом он прав. Тут можно было бы зацепиться за те или иные детали, развернуть, с чем-то поспорить. Но, безусловно, есть в его высказываниях здоровое зерно касательно оценок того, что произошло, и того, что достигнуто.
Но если прогнозировать и на это предстоящее послание Путина, вот вы уже видите вперед, что это будет антипутин. То есть вот этот Стрелков сегодня, это абсолютно такой, он все время говорил об антиукраине, там, антироссии. Это антипутин, если говорить об оценках того, что происходит.
Ну, трудно представить, что Путин будет разговаривать подобным тоном и в подобном, и не только дело не только в тоне, а, собственно, в содержании, что, оценивая происшедшее, Путин будет говорить, высказываться таким образом. Более того, мы все помним, что говорил Путин последние месяцы и недели. Операция идет по плану, в том числе были высказывания такого рода, буквально ставящие с ног на голову происходящее, желаемое за действительное. Тем не менее, Путин до сих пор тянул вот такую нить, которую я бы охарактеризовал как некую неумолимость, по крайней мере, на словесном уровне, что мы все равно достигнем поставленных целей. Правда, с целями дело обстоит не очень понятно. И это Гиркин тоже отмечал. Хотя, кстати говоря, некоторые цели, озвученные в самом начале, достаточно легко расшифровываются. То есть, например, если говорилось о денацификации, то это понятно, что речь идет не только о уничтожении нескольких или там сотен или тысяч тех, кого относят к неонацистам, а именно, в общем-то, под денацификацией Украины подразумевается смена власти в Украине. Демилитаризация – это разгром украинской армии. Или, например, когда, ну, тут мало об этом вспоминают, но Путин в той знаменитой речи или одной из них угрожал наказать виновных происшедшего в Одессе. Я, например, это расшифровываю как то, что мы придем в Одессу и на месте разберемся с виновными. То есть, в общем, можно судить, что цели все-таки были. Сегодня озвученная цель – это выход, такая вот наиболее локализованный выход к административным границам Донецкой области, и, видимо, ее пытаются, видимо, о ней, собственно, Путин в данном случае говорит, когда имеет в виду, что цели так называемой СВО будут достигнуты. Ну, про все идет по плану, он уже давненько, по-моему, такими словами не высказывался. Ну, вот что-то в таком роде.
Спасибо, Давид. Я предлагаю дослушать эту фразу. Это уже серьезно, я хотела бы обсудить с нашими гостями. Эту фразу Стрелкова, у него свой. Ну, вы прекрасно понимаете, что это враг Украины, что он гораздо больше, он хочет победы, может быть, дальше больше, чем Путин. Но, тем не менее, вот его оценки, как видите, совпадают с оценками людей, которые вовсе не враги и вовсе хотят победы Украины. Вы видите это. Но вот это дальнейшее развитие его мысли на предмет цели и задачи спецоперации, мне кажется, любопытно было бы уже серьезно обсудить с нашими гостями. Давайте послушаем.
Не может после всего случившегося. Украина либо должна исчезнуть, либо она будет враждебная, остро враждебная, вражеская Украина.
Вот Михаил Крутихин с нами на связи. Михаил, тут немножко съели начало фразы. Он говорит, не может быть никакой дружественной. Вот они хотели, они думали своей спецоперации, по крайней мере, так они ее декларировали, что мы покончим с этими нацистами, и Украина будет плясать вокруг нас хороводы, оставшиеся и любящие нас, то есть большинство. Но он говорит, что в принципе не может быть дружественной Украины после вот такой истории. Вообще не может быть. Либо она действительно исчезает, вот он говорит эти жесткие жесткие, резкие слова, то, видимо, о чем он и мечтает, либо это уже действительно, уже по-настоящему навсегда враждебное государство. Что вы об этом думаете?
Нет, ну, мне очень трудно комментировать слова человека, который, ну, является участником группового изнасилования. И он страшно недоволен тем, что другие участники, ну, неэффективно ведут вот это действие. Угу. То есть, ну а как еще на это реагировать? То есть как жертва изнасилования будет реагировать на насильника, который требует от нее в результате дружбы, любви и даже покорности? Ну, я думаю, больше тут комментировать нечего.
То есть так оно и есть. Так оно и есть, как он говорит. Либо вражда навеки, либо... То есть формула жесткая, но верная.
Как относились люди на оккупированных гитлеровцами территориях после всех зверств к тем самым гитлеровцам? Ну, где там любовь, дружба была? Нет, ну... Здесь нечего комментировать.
Считаете ли вы, что вот эти, вот такого рода, хотя бы какое-то, в каком-то приближении, понятно, что это человек, который действительно всячески критикует российскую армию за, с его точки зрения, бездеятельность, особенно генералов и так далее, но считаете ли вы, что хоть что-то похожее может прозвучать в оценках того, что происходит в речи, в послании Владимира Путина?
Ну вот опять мы обращаемся к посланию Путина. Я ни одного послания в последние годы, ни одной прямой так называемой линии, ни одной пресс-конференции я не слушал и слушать не хочу. Это брехня. Но это абсолютно. Это человек, который врал вот с самого начала своего появления на политической арене. Он врет беспрерывно. Почему сейчас я должен вслушиваться, разбираться в оттенках этого вранья? Ну... Смысла-то в этом нет никакого. Решения, которые он принимает, это безумные решения, они совершенно иррациональны. Ну, там можно придумать красивые слова, что они вот лишены рациональности. На самом деле это полностью сумасшедшее. Как, зачем его слушать-то?
Мы не будем... Хорошо, Михаил, во-первых, его еще нет. И когда оно будет, мы точно послушаемся вас и не будем его слушать. Но мы попросили наших корреспондентов, я попросила своих коллег, чтобы они составили... Вот он в каком-то смысле, судя по тому, что мы читаем в этом послании, это будут итоги года, хотя это очень мирное слово, чтобы они составили честные итоги года для России, какими они могли бы быть, если бы это был честный президент. Давайте послушаем, что получилось.
Российская армия продемонстрировала катастрофические результаты в ходе вторжения в Украину и проиграла ряд ключевых сражений, включая битву за Харьков, Киев и Херсон. По оценкам иностранных разведок, более 100 тысяч российских солдат погибли или были ранены. Тысячи бронемашин и танков уничтожены или захвачены украинскими бойцами. Эти потери вынудили Путина начать мобилизацию, чего не происходило с 1945 года. Из-за плохой организации повестки получали даже те, кто не подлежит призыву. Молодых людей задерживали на улице и отправляли в военкоматы под конвоем полицейских. Это вызвало панику и новую волну эмиграции. Многие высококвалифицированные специалисты уехали из России. Данных о количестве уехавших после начала мобилизации Росстат не давал, но по неофициальным подсчетам страну покинуло несколько сотен тысяч человек. Международный имидж России запятнали военные преступления, совершенные против украинского гражданского населения. Российские войска обвиняют в массовых казнях, похищении и пытках на оккупированных территориях Украины. Обстрелы украинских городов российскими войсками привели к гибели десятков тысяч людей и чудовищным разрушениям. 19 января 2023 года Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала для преследования преступной агрессии против Украины. Россия оказалась в небывалой международной изоляции, проявившейся в том числе и в ООН. Генеральная ассамблея в ходе нескольких голосований подавляющим большинством голосов осудила вторжение в Украину. Поддержку Россия смогла найти только у других стран-изгоев, таких как Сирия и Северная Корея. Даже соседи и бывшие партнеры дистанцируются от России. Казахстан укрепляет связи с Турцией, Китаем и Западом. Армения возмущается неспособностью Кремля защитить ее, в то время как Азербайджан открыто игнорирует заявления Москвы. Президент Беларуси Александр Лукашенко сумел избежать втягивания своей армии в войну с Украиной, несмотря на российское давление. Попытки Кремля использовать экспорт энергоносителей как оружие возымели обратный эффект. Страны Евросоюза отказались от российских нефти и газа, а страны БРИКС теперь покупают их на своих условиях с большими скидками. В рамках введенных против России санкций ряд банков был отключен от международной платежной системы SWIFT. Большая часть зарубежных компаний закрыла или приостановила свой бизнес в России. Страны ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, заблокировали наземные грузоперевозки и закрыли порты для российских судов. Под угрозой оказалась гражданская авиация. Крупнейшие мировые корпорации отказались предоставлять российским компаниям детали для транспортных самолетов и обслуживать их. Авиакомпании вынуждены разбирать на детали уже купленные самолеты, но и это не может длиться вечно. Резко сменился ассортимент на авторынке. Место европейских и американских автомобилей заняли китайские. Большинство западных производителей уже в марте 2022 года заявило о приостановке заводов в России. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился в 30 раз в годовом выражении. Импортозамещение на деле оказалось фикцией. По данным Фонда развития промышленности, 90% станков, применяемых отечественными предпринимателями, производятся за границей. Количество российской электроники на внутреннем рынке всего 15%. Отечественный рынок лекарств тоже испытал трудности в 2022 году. И хотя санкции не затрагивают поставку медикаментов, из-за отключения российских банков от SWIFT и прекращения крупных судоходных компаний сотрудничества с Россией рушатся логистические цепочки. Вместе с нехваткой сырья это вызывает рост цен на лекарства в России и даже дефицит. Летом 2022 года производители медицинского оборудования сообщили о риске дефицита медтехники, потому что ее невозможно вывести за рубеж для замены или ремонта.
Ну вот это была глава доклада, написанная нашими корреспондентами, глава послания для Владимира Путина. Давид, я бы вам с такой же просьбой обратилась, чтобы вы ему написали, посоветовали сказать в качестве итогов этого года. Как бы выглядели в вашем исполнении такого рода послания?
В том-то и дело, что у нас кардинально отличаются взгляды на действительность, и поэтому мои советы гипотетические вряд ли могли бы быть даны, и, соответственно, уж никак не могли бы быть приняты. Но если говорить о итогах года в военном отношении, в том числе о потерях, которые Россия понесла, то потери очень велики. Я скажу больше, в какой-то мере израсходована значительная часть советского наследства военного, на которое значительно во многом российская военная мощь, условная или реальная, это уже второй вопрос, опиралась. То есть вот когда мы сегодня говорим о снарядном голоде российской армии, в той или иной степени имеющем место быть, это значит, что по большому счету на складах советских складов, еще старых советских снарядов осталось недостаточно или по некоторым наименованиям и направлениям их серьезный дефицит, а производство не успевает. И вот вам пример итогов года. Война не достигла своих целей, понесены очень серьезные потери, я считаю, невосполнимые во многом. То есть невосполнимые, которые займет даже при желании годы. Я сейчас и говорю о технике и разного рода продукции военного назначения. А результаты, в общем-то, плачевны. Если исходить из начальных планов, а начальные планы были, естественно, это взятие под контроль как минимум почти всей территории Украины, и то или иное ее перекраивание, аннексия большей части земли. Это уже трудно сейчас судить, но как минимум захват большей части территории явно предусматривался и в короткие сроки. Так вот, эти планы полностью потерпели крах. Попутно был нанесен очень серьезный ущерб точечный, я имею в виду не точечный, а вот именно материальный на сейчас. И, естественно, ущерб, который будет носить очень долгосрочный характер, я сейчас говорю сугубо по военным аспектам, естественно, по экономическим тоже можно, тут множество тем и направлений.
Да, это мы Михаила спросим.
Посоветовать, конечно. Безусловно, и Михаил гораздо лучше меня в этом понимает, безусловно, Путину мне не было бы что сказать и посоветовать. Наши вселенные, видимо, не пересекаются.
Спасибо, Давид. Я, да, догадываюсь об этом. И, Михаил, Бог с ним уже, с Путиным и с посланием, которое все равно вы всерьез не воспринимаете, все-таки ваш ответ каким бы был на вопрос, чего достигла Россия за год, вот за этот год, с 24 по 24, чего она достигла с экономической точки зрения?
Вот с экономической точки зрения у России главная опора была на нефть и газ. Вот всегда говорилось, что нефть и газ, даже в последнее время где-то занимает доходы от нефти и газа, это где-то 40-42% от доходной части федерального бюджета. На самом деле это больше 60%, потому что вот в эту сумму доходов не входит целая куча налогов. Это, например, дивиденды с государственных компаний нефтегазовых, это налоги на прибыль этих компаний, это налоги на персонал этих компаний, это плюс к этому налоги на те компании, которые обслуживают нефть и газ. Это все поставщики оборудования, поставщики технологий, материалов, строители, транспортники, много кто еще. И в целом вот на нефть и газ приходится, наверное, 60% доходной части бюджета. Так вот, из этих 60% в результате действий российского президента нужно будет в этом году убрать как половину. То есть 30% доходной части российского бюджета как корова языком слезала. Вот это успех или не успех? Страна сейчас оказалась в такой технологической изоляции, когда сама она не может сделать никакого вклада в технологическое, научное развитие мира, а импорт иностранных технологий, оборудования, он практически невозможен. То есть это будет архаичная какая-то экономика с самыми примитивными методами ведения хозяйства, привязанная к поставкам сырья тому же Китаю. Дальше уже говорить о чем-то бессмысленно. Если вглядеться, то, я думаю, отброшена страна на десятилетия назад. Даже если каким-то чудом, там инопланетяне прилетят и прекратят войну и что-то такое сделают, вдруг Россия почувствует себя членом международного сообщества, то нагнать другие страны, далеко ушедшие вперед по пути технологического развития, социального развития, Россия не сможет и через несколько десятилетий. Ее отбросили назад вот все действия до 22 года и, в принципе, пиком вот такой разрушительной деятельности российского руководства стал 22-й год.
Считаете ли вы, что все, кто сейчас стоят у руля российской экономики, Центробанк, министры финансов, что они все это отлично знают? Вот то, что вы говорите, они это отлично знают. То есть, скажем, та часть экономическая их, которая требуется от них, цифры и факты, которые они кладут на стол спичрайтерам президента, из которых он составляет свои послания, то есть они заведомо вводят в заблуждение, так? Или они сами себя вводят в заблуждение перед тем, как написать все это? Что все хорошо, и что мы стали развиваться?
Это специалисты, это люди, которые прекрасно понимают, что делают деньги, как делаются деньги, на что их надо тратить, чтобы это эффективно было. Они все это прекрасно понимают. Да, действительно, я знаю случаи, когда были попытки довести до Путина сведения о истинном положении вещей. Угу. Я разговаривал с политологами, я разговаривал с экономическими экспертами, ведущими экономистами России. Везде было одно – все их рекомендации, все отчеты, они не идут дальше какого-нибудь чиновника в администрации президента. Путин проявляет чудеса некомпетентности, когда он выступает, например, вот на Восточном экономическом форуме Александр Новак, вице-премьер, который отвечает за энергетику, вдруг сказал, у «Газпрома» падает добыча газа. Его прерывает Путин и говорит, нет, «Газпром» увеличивает добычу газа. Путин абсолютно не в курсе того, что на самом деле происходит, и лепит такие некомпетентные вещи, что человек с краденой диссертацией, кандидат экономических наук, ему, наверное, это простительно. Но то, что он не понимает, что происходит в российской экономике, и то, что его решения идут во вред российской экономике, это сомнений никакого не вызывает. А люди, которые что-то понимают, куда им деваться? Вот я знаю, например, что есть хорошие специалисты даже в такой безобразной организации, как Государственная Дума. Но они все голосуют за полный бред. То ли это напуганные, то ли это купленные. Ни стыда, ни совести у публики, окружающей президента, уже давно не осталось.
Ну вот я не знаю, это вопрос действительно уже в воздухе, сотрясание его. Но вот этот сюжет наших корреспондентов, это ведь всего лишь то, что все видят. Это же то, что все должны видеть, слышать, читать. Там нет ни одного непроверенного факта, цифры, явления. Люди же этот видят, этот провал. А потом выходит человек на трибуну и говорит, все растет. Ну как в современном мире это проходит? Я говорю, сотрясаю воздух сейчас, конечно.
Это обстановка такая, обстановка вранья. Ну, вот две вещи, которыми отличается сейчас обстановка в России. Это вранье и ненависть. Ну, наверное, еще надо добавить страх. Попробуйте сказать что-нибудь правдивое, что не совпадает с брехней, которая раздается с телеэкранов. Вы же рискуете не только штрафами, но и тюремными сроками. Это королевство кривых зеркал. В этом королевстве говорить правду – это преступление. Ну, а что дальше вот говорить об обстановке, в которой сейчас живет Россия?
Да, спасибо. Я как раз хотела перед тем, как наш опрос показать вам, ну вот поделиться очень печальной историей. Впервые за год, что мы проводим опросы в условиях войны, военного времени. К счастью, опять же, к счастью, это не касается наших прохожих, хотя их делить очень сложно между телекомпаниями. Это касается Deutsche Welle, насколько я понимаю. Они проводили свой опрос на московских улицах. И двоих прохожих из этого опроса опознали. Опрос видео этого опроса попало куда-то там на какой-то оперативный стол. Людей стали вычислять, вычислили, кто они, и сейчас у них неприятности. Один из них, насколько я понимаю, сказал, что он желает победы Украине, а опрос был у них на тему, ну, согласны ли вы с тем, с поставками оружия там западного, как вы расцениваете поставки западного оружия Украине. И вот один из них, по крайней мере, один из них, не знаю, что сказал второй, которого тоже сейчас таскают, сказал, что он желает победы Украине. И уже, видите, в этом современном мире уже эти опросы анонимными не получаются. Но мы вам сейчас свой покажем, чего достигла Россия за год, спрашивали сегодня мы прохожих на улицах Москвы.
Достигла независимости.
Потеряли репутацию, мы потеряли уважение. Мы, если с внешней стороны, если внутри страны, то я считаю, что тоже руководство России, не Россия, потеряли уважение со стороны граждан, доверие.
Хочется верить, что у России появилась стабильность какая-то, что заработали предприятия. Потому что такое ощущение, что все, что было создано, начиная с 90-х, все предприятия начали закрываться, разрушаться. И промышленности у нас нет. Но в связи с этими военными действиями, все-таки хочется надеяться, что у нас промышленность возрождается.
Ну, за этот год мы значительно усилили свои позиции на мировой арене. Мы показали, что мы не какая-то колониальная страна, а страна, которая имеет суверенитет, которая может отстаивать свою позицию, которая готова защищать свою территорию и своих жителей. Мы, в принципе, смогли достичь определенных успехов в оборонной промышленности. То есть мы наладили выпуск ракет.
Мы не так стали зависеть от Запада?
Если только что мы как бы стали претендовать на самостоятельность.
Повысила свой авторитет перед миром.
Ну, по крайней мере, к худшему ничего не изменилось, все так же осталось.
Наверное, наиболее значимые результаты у нас достигнуты на восточном, так сказать, направлении. Прежде всего, наверное, переход отношений с Китаем стратегических действительно в партнерскую плоскость, а не только там декларирование громких заявлений, то есть, а наглядно в торгово-экономических связях.
Но надеюсь, что никто не пострадает из тех, кто участвует в этом опросе, особенно те, кто считает, что Россия встала с колен и стала, ну и так далее, достигла наконец-то независимости. С нами Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в предыдущем эфире у вас за спиной обсуждали вашу статью о военном перевороте. Было очень интересно. Вы помните, о чем идет речь. Обсудили, пришли к выводу, что, скорее всего, все-таки начнут его... Не вот все гости пришли к единому выводу, что, скорее всего, военный переворот, если случится, то его будут... Военные будут только подспорьем для царедворцев. Что все-таки, скорее, это будет переворот придворных, а не военных.
Да, можно я внесу комментарий? Потому что вот сейчас это прозвучало так, будто я предсказываю военный переворот уже
нет,
завтра.
Нет.
А я его предсказал в связи с вопросом о том, что будет, если Путин отменит выборы. Вот я сказал, что если он отменит выборы и введет военное положение, отменит президентские выборы, то после марта следующего года начнется его трансформация его легитимности, она будет, причем процесс будет ускоряться, она будет меняться, то есть сейчас он пока воспринимается еще как такой народный президент, то есть понятно, что реально база его поддержки сократилась примерно до трети, не больше, но в целом он все равно такой еще народный президент. А так он быстро будет превращаться в такого реального узурпатора, диктатора, и через год после отмены выборов он станет абсолютно ненавидимым, потому что люди будут сталкиваться со все большим количеством проблем, начиная от экономики и уровня жизни, заканчивая непрекращающейся войной, вот этим потоком трупов, идущих с Украины. И они будут искать объяснение, почему это происходит, что такое, что творится, значит, почему мы так плохо живем, хотя должны жить хорошо. И вот и в этой ситуации они все чаще будут использовать в качестве аргумента, потому что страной правит узурпатор. И вот это будет базовая предпосылка, которая позволит сформироваться условием для переворота. Конечно, это не будет военный, я так и говорил, не будет военный переворот в чистом виде. Конечно же, он почти никогда не бывает в чистом виде. Всегда есть какие-то гражданские союзники у военных. Вот. А до этого военный вряд ли надрешаться, понимаете, вот это совершенно такие вот те неудачи, которые они потерпели в Украине, не без привлечения, можно сказать, сокрушительное поражение, неспособность справиться с кем? С украинцами, которых они за людей-то не держали. Вот это все, безусловно, породило у них глубочайшие комплексы, у них кризис, знаете, то есть они деморализованы, у них кризис буквально идентичности. И в этой ситуации, мне кажется, они ни на что вообще не способны. Хотя недовольство Путиным зреет в их рядах уже прямо сейчас. Но пока, мне кажется, они не готовы к какому-то действию, потому что действие требует, переворот – это серьезное действие. Да? Оно требует решительности, веры в свои силы, уверенности в своей правоте. А ничего этого вообще у них нет. Мне кажется, они сейчас вот как тесто какое-то. Он, Пригожин, на них ноги вытирает, а они молча утираются. Да хоть бы один из них застрелился, слушайте, глядя на этот позор. То есть видно, что полная такая деморализованная, аморфная масса. Нет, такие люди вряд ли переворот сделают. Вот им нужно, чтобы колесо истории, так сказать, прокрутилось, один проворот сделал, в новый цикл нужно зайти, и тогда они начнут восстанавливать свою субъектность, они захотят ее восстановить. И вот это создает условия для переворота. В общем, извините, что, может, я не по плану пошел,
прокомментировать. Я сейчас тоже не по плану вас насмешу вместе с другими гостями. Я все-таки покажу вам еще один фрагмент из послания Стрелкова Гиркина, когда его спрашивают, пойдете ли вы в президенты России. Вот вы заговорили о выборах, сейчас вам будет весело. Послушайте.
Мне легче было бы избраться президентом Соединенных Штатов, чем президентом Российской Федерации. При всех остальных равных. Потому что там хоть что-то зависит от кандидата. В Российской Федерации от кандидата не зависит ничего.
Дальше он очень подробно рассказывает с 96-го года обо всех выборах, которых не было в Российской Федерации, выборов нет. Но потом он, как человек самокритичный, произносит такую фразу.
И если так говорить, то даже очень теоретически, даже президентом Соединенных Штатов я себя совершенно не вижу. У меня для этого не хватает опыта. Больше того, не хватает данных личности.
Аббас, возвращаемся к разговору с вами. Видите, что Соединенные Штаты могут спать спокойно. По крайней мере, одним кандидатом меньше на их выборах. Теперь же все же ваш ответ на наш вопрос. Ваша глава в доклад Владимира Путина в послании. Чего достигла Россия за этот год? Он же должен будет как-то что-то сказать, подбодрить своих граждан по части военной специальной операции. Что бы вы ему написали?
Смотрите, он в своем предновогоднем выступлении, я не поленился, посчитал, он 7, сейчас забыл я, то ли 7, то ли 8 раз употребил слово суверенитет, смежные понятия, типа там укрепление независимости, что-то такое. Это в его исполнении было главным итогом. Ну, Новый год, новогодний жанр, он же предполагает подведение итогов. И вот он там в легком виде пытался итоги подвести. Там вскользь в одном месте прозвучал тезис о том, что вот новые территории появились. Но на самом деле, поскольку этот тезис такой очень неубедительный, потому что территории, ну, мы научились не только брать, но и отдавать, и поэтому неизвестно, насколько мы, так сказать, надолго ли мы их захватили. И возможно, для себя тоже не исключает, что их придется все вернуть. Да, и поэтому надо, ну, на что-то другое упор делать. И вот ничего другого они не придумали, кроме тезиса о суверенитете. Поэтому, я думаю, он будет именно вот это развивать. Вот сейчас я увидел фрагмент, вы там людей на улице
опрашивали.
У них это тоже звучало в оценках у людей. Ну, то есть, какое-то количество людей способны вот на этот аргумент купиться. Нельзя, не стоит обманываться, Кремль не должен обманываться. Я думаю, там умные ребята, они не обманываются. Это все ненадолго. То есть, понимаете, мало же предложить какую-то идеологию, которая будет, значит, куплена вот here and now, здесь и сейчас. Она на самом деле должна работать на протяжении какого-то относительно длительного периода времени. А вот в ситуации, когда вот уровень жизни будет падать, ситуация будет ухудшаться, значит, вот эти оправдания, что мы стали более независимыми, более суверенными, стали с колен. Ну, это такое очень
Это ведь в плане опасно. Это в плане, что хотим, то и делаем. То есть вот это вот мы пошли по беспределу, это для людей, это же беспредел, то, что учинил Владимир абсолютный. Mm-hmm. Вот это для них независимости есть. Это понятие независимости и беспредела совпадают.
При этом в реальной структуре мотивации простого человека, надо просто понимать, возможность вести себя так, как захочу. Вот хочу там в носу ковыряюсь, хочу сморкаюсь, там, хочу... еще не знаю, что-то делаю там такое, не обращая внимания на окружающих людей. Ну, это, наверное, приятно многим, да, но это точно не является каким-то важным мотивом, то есть важной ценностью, ради которой можно, знаете, там, терпеть неудобства какие-то, понимаете? Поэтому это не сработает в качестве основы для лояльности на каких-то длинных отрезках времени. Ну, вот год точно, значит, а Путину же надо по нарастающей идти, ну, если он на выбор пойдет, значит, а если на выбор не пойдет, тем более ему надо по нарастающей идти, то есть в момент отмены выборов надо обладать, ну, мощным авторитетом, потому что надо понимать, что отмена выборов точно не будет популярным шагом, людям такие вещи не нравятся, то есть российский социум достаточно справедливо обвиняет в том, что в нем много еще архаичных черт. Это действительно так, у значительной части людей архаичные ценности, ну, система координат у них еще сохранилась. Но уж то, что у нас есть право голосовать за, ну, иметь право вето, не согласиться с предложенным начальством там кандидатом, это у людей, знаете, ну, у них, значит, ну, им не понравится, когда это у них отберут. Значит, вы можете теоретически сказать, что вот отобрали у них когда-то, значит, право выборов губернаторов после Беслана, и ничего, протестов не было. На самом деле, ну, в тот момент, надо понимать, совсем другая ситуация была. Путин шел на взлет, люди ему, в принципе, верили и готовы были, ну, у него был карт-бланш. То есть они считали, что он ведет страну в правильном направлении, и ему предоставили карт-бланш. Ну, окей, посмотрим. Им это тоже не понравилось тогда. Ну, они сказали, ну, окей, посмотрим. Может быть, так лучше действительно будет. Значит, а сейчас другая ситуация. Никакого карт-бланша у него нет. Если бы не вот эта военная истерика и не репрессии, то, на самом деле, от его рейтингов, от лояльности по отношению к нему, ну, уже вообще ничего не осталось. Вот. То есть вот та треть, о которой я сказал, ну, она держится в значительной степени просто за счет страха. И... Значит, поэтому Путин, ну, в этом послании, возвращаясь к вашему вопросу, он будет говорить, скорее всего, вот об этом суверенитете. Конечно, опять будет искать, знаете, легитимность во Второй мировой войне. Я думаю, попытается вот это приурочить сейчас к юбилею Сталинградской битвы. Я вообще подумал, что, может быть, они догадаются, значит, озвучить послание оттуда, чтобы Путин там... значит, то есть все в Кремлевском зале там сидят.
Ой, что вы там, значит, зал не подготовленный, там его нужно будет переконструировать.
Нет, я говорю, они сидят поедет, в обычном зале, Кремлевском, в своем зале, на экран просто смотрят большой. Да. А значит, ну, а нам их лица показывают, да? А Путин выступает там, на Мамаевом кургане, и в окружении простых людей, чтобы не только он с элитами, ну, да. Да, а там еще люди простые. Значит, я думаю, они, может быть, какой-то такой трюк готовят, потому что, ну, для него война – это вот главный источник смыслов, ценностей, да, и в ситуации нынешнего вот этого смыслового кризиса, когда нечего предъявить вообще людям ни в качестве результата, ни в качестве оправдания происходящему. Ну, не забывайте, что сейчас даже вот это, даже в условиях нынешних репрессий на вопрос Левада-центра «Вы за мирные переговоры или вы за продолжение военных действий?» Даже сейчас, повторюсь, когда люди боятся, когда за антивоенное слово там людям дают по 8-9 лет, и они про это знают, значит, они 50% говорят, что мы за мирные переговоры. 40% говорят, что мы за продолжение военных действий. То есть даже в нынешних условиях официальная социология показывает запрос на мир. Растущий, усиливающийся запрос на мир. Вот. Возможно, Путин мобилизацию объявит в своем послании. Понимаете, послание, такой жанр, в нем не должно быть пустоты. То есть, если это будет опять набор штампов каких-то вот патриотических, как это было в случае с его выступлением перед значит, парламентариями, помните, в момент церемонии присоединения новых регионов, когда они подписывали вот это, Новороссию принимали в состав России, да, в сентябре. Вот помните антиколониальную такую речь про... он произнес. Она была достаточно бессодержательной, то есть в ней не было реального содержания, и это было воспринято с очень большой степенью такого разочарования. То есть, понимаете, люди сейчас не готовы покупать абстракции. Когда ситуация в стране хороша, когда люди считают, что в целом дела идут нормально, развиваются в правильном направлении, они могут послушать и твои абстрактные рассуждения об истории. Послушаем. Но в ситуации, когда горит, что называется, в этой ситуации уже случится там теоретизирование. Но люди не готовы. И поэтому нужна конкретика. И, может быть, именно мобилизация станет вот такой конкретикой. То есть он обложит ее вот этим историческим контекстом. Смотрите, родина-мать зовет, так сказать. Деды воевали, и мы не хуже. Будем достойны памяти предков. Ну, что-то типа такого, наверное, будет.
Спасибо, Аббас. Я, должна сообщить, что он действительно собирается, что вы, наверное, уже знаете, что опять Волгоград переименуют в Сталинград на вот эти торжества памятные, на которые он поедет. Насчет выступить на фоне народа, второй раз этот трюк использовать так, чтобы все подумали, что этот Мамаев курган, это не курган, а Хромакей. Трудно сказать, но в любом случае все-таки планируется на конец февраля, куда он в этот момент поедет, нам неизвестно. Михаил Крутикин, я хотела бы, чтобы вы... Вот мы с вами только что до показа этого опроса говорили о том, что люди все равно, видите, и они ответили, что мы стали независимыми. Я задаю вам вопрос, который, он звучит вообще-то уже много лет. Что должно случиться, чтобы они чтобы перевесило вот то, о чем вы говорите, о том, о чем в сюжете говорится, Аббас говорит, чтобы это перевесило для них вот эту вот так называемую независимость, которая синонимична совершенно беспредельному поведению их лидера бандитскому? Что должно произойти, чтобы не то, что глаза открылись, но чтобы они поняли, что Россия потеряла, а не приобрела? Что это может быть?
Нет, я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что в обстановке, когда вот они живут в обстановке вранья. И второе, это обстановка террора. Потому что, не дай бог, они подумают что-то несогласованное с мнением руководства. А потом, с учетом того, что у нас где-то 70% работающего населения работают на бюджетные организации, на государственные структуры и так далее. Это кормушка государственная, которая их держит. Без этой кормушки они, в общем-то, потеряют возможность существовать. И публика вынуждена вот быть такой в этой обстановке. Я думаю, что вот этого режима есть еще большая подушка безопасности, будут еще долго терпеть. Вы посмотрите, сколько средств тратится не на здравоохранение, науку, образование, на нужды населения, а на поддержание карателей, которые будут защищать этот воровской режим от населения. Вот в этой обстановке народные какие-то выступления, они будут зародыши подавлены. И поэтому говорить о том, что что-то вот переменится в результате, ну, обнищания, ну, где вы найдете вот грани этого обнищания? А в целом, по поводу того вот итогов года, я могу сказать, ну, вы знаете, до войны я думал, что Путин в истории войдет вот как крышеватель воров. Вот это главная его была задача в России после прихода его к власти. Но после 22-го года, я думаю, что он еще и поднял свой статус до военного преступника. Вот, а Россия из бензоколонки, она превратилась в государство-спонсор терроризма. То есть в будущих учебниках истории будут уже совершенно другие формулировки. Это достижение 22-го года.
Спасибо. Да, уже за такое достижение, за такую формулировку этих достижений. И, Давид, вас вот я хотела бы спросить о том, считаете ли вы, что получится у него, ну, я хотела спросить про Гиркина, если бы вдруг, если вот мы переходим все-таки в такой шуточный опять, наверное, разряд разговора, потому что это невозможно, и он очень серьезно говорил, что это невозможно. Но считаете ли вы, что при вот этой фантастической ситуации честных выборов России или просто выборов России вот такие люди, как Гиркин, получают возможность вот выиграть?
Насчет, ну, для того, чтобы в России произошли честные выборы, на самом деле должно многое измениться. Выборы — это же не просто голосование, доступ к средствам массовой информации центральным. Есть более-менее равные и справедливые условия. И вот только когда такая инфраструктура электоральная создана и вообще, скорее всего, существует достаточно продолжительное время, тогда можно говорить о по-настоящему честных и демократических выборах. Ура, патриоты типа Гиркина. Безусловно, у них есть своя, а у него и у них есть свой определенный электорат. Однако я думаю, что в такой гипотетической России, где была бы развита демократическая, настоящая демократическая инфраструктура и цивилизованный подход к выборам, люди, подобные Гиркину, могли бы получать определенный процент, но небольшой. В этой фантастической
небольшой,
России.
Небольшой.
Да, но вполне бы были какими-нибудь легитимными или не очень легитимными, но действующими политическими фигурами на уровне депутатов или даже, причем не в единичном количестве. Да. Однако предположить, что вот такой ура-патриотизм и реваншизм на уровне Гиркина соберет десятки процентов голосов избирателей в той будущей демократической, очень гипотетической России – я склонен считать, что нет, но вообще-то тут мы просто уже рассуждаем о какой-то
вообще невероятной,
абсолютной фантастике.
Хорошо, тогда у нас просто секунды остаются. Я должна проверить у вас важную или нет, но тем не менее мы сейчас читаем, все-таки уже читаем какие-то, я не знаю, сливом это назвать, что будет в этом послании, и вдруг оказывается на одном из телеграм-каналов пишется, что Путин не объявит США и НАТО своими противниками в этой войне, как это на всех федеральных каналах говорится, что мы воюем с НАТО. Он этого не сделает. Считаете ли вы так же, как вот пишется
в
этих...
объявит противниками? Противниками в фигуральном смысле слова объявляли уже не раз. Но есть и практическая сторона. Что значит объявление войны? Безусловно, объявление войны НАТО и США не будет. И более того, Россия до сих пор воздерживалась от практических враждебных шагов. Потому что в России, я думаю, некоторые, а то и многие понимают, какие катастрофические последствия могут быть при военном столкновении России и НАТО. Кстати говоря, возможности военные несопоставимы, конвенциональные вообще, пропасть между НАТО и Россией. И даже неконвенционально, если кто-то думает, что есть паритет, то это не совсем так. В любом случае, одно дело на словах объявлять врагом вот такого рода риторика, а совсем другое какие-то практические шаги. Поэтому на словах возможно все.
Но скорее всего этих слов не будет, как вот вы нам только что сказали. Проверим. До свидания.